Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего собеседника и представляем его вам. Это Ольга Красникова, психолог-консультант, преподаватель психологии, участник Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии, руководитель психологического центра «Собеседник», помощник ректора Института христианской психологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, проректор, скажем так, чтобы было более понятно. Я поясню, в связи с чем у нас здесь в студии Ольга Михайловна. Дело в том, что какое-то время назад, в середине февраля, мы в рамках журнала, который у нас по пятницам выходит в эфир, затронули тему любви, отношений. Ну, там где-то недалеко было 14 февраля. И в разговоре вышли на то, что у нас сегодня очень сложное бывает понимание того, что такое жертвенность в отношениях. То есть это либо такое одностороннее движение, когда один человек становится жертвой, а другой волей-неволей становится в таких отношениях тираном, либо это такое, вот я на алтарь этих отношений положил всю свою жизнь или положила всю свою жизнь, а ты неблагодарный или неблагодарная, ну и так далее. И вот это все очень часто имеет под собой такую подоплеку, что человек объясняет, ну я же должен жертвовать собой ради семьи, ради отношений. А это все оказывается, как мы выяснили в этом коротком телефонном разговоре, комментарии, это все ложное, это все патологическая такая жертвенность, у которой даже есть какое-то специальное название на языке психологов. Ольга Михайловна, напомните, пожалуйста.
Да, это невротическая жертвенность.
Вот, невротическая, спасибо. Невротическая жертвенность. И как ее отличить, как в себе это распознать, если кому-то это может быть актуально, а судя по всему, это актуально.
Сейчас, я думаю, очень многие наши слушатели напряглись. Невротическая жертвенность, значит, стало быть, мы все невротики, подавляющее большинство, потому что вряд ли, наверное, найдется человек в семье, который чем-либо ради семьи не жертвует. Это может быть и карьера вполне удачная. Кстати, между прочим, очень наглядный пример. Семейная пара Олега Янковского, к сожалению, ушедшего от нас, и его супруги Людмилы Зориной, потому что приехали они из Саратова, где Людмила Зорина, прекрасная актриса, замечательная, была звездой. А Олег Иванович, собственно говоря, он был мужем Людмилы Зориной. Однако, как сильно все поменялось после того, как Олег Иванович вместе с супругой переехали в Москву, и у Олега Ивановича здесь заладилась карьера, и он сделал очень хороший, он талантливый артист, безусловно. Однако супруга его оказалась, в общем, и в театре на вторых ролях.
В тени, да,
и не очень-то много снималась. Вот с ее стороны это была, конечно, жертвенность. Но зато мы получили Олега Янковского.
Вы знаете, для меня обычно такой критерий жертвенности, подлинно христианской или невротической, это глаза того, кто жертвует. Если они счастливые... Если человек жертвует от избытка, от любви, от щедрости душевной, если для него эта жертва имеет определенные смыслы, это соотносится с его ценностями, и, по сути, он не чувствует себя жертвенником. Он с радостью делится, и он получает от этого и удовольствие, и удовлетворение, и он не ждет расплаты от того, ради кого он пожертвовал. И если мы берем невротическую жертвенность, то там совсем другая картина. Как правило, эти жертвы ролевые такие, да, они злы. Недавно я в одной психологической книге прочитала, что жертвы злы. То есть я и до этого это знала, но там прям так вот четко это было прописано. Потому что там в глазах действительно такая настороженность, где-то боль, где-то разочарование, где-то даже ненависть иногда
обиды,
бывает,
наверное.
Обида, да. И там все время ищется повод, к чему привязаться для того, чтобы выдвинуть какую-то претензию или что-то такое уколоть или напомнить о своей жертве.
Вот, то есть это получается, что прям способ манипуляции человека?
Да, конечно, да. Конечно.
Важно, мне кажется, понять, откуда это происходит, почему это так. Мы с вами, я помню, говорили о том, что речь о неадекватной самооценке внутри человека. У него есть какое-то представление о себе, когда ему кажется, что ему нужно любовь заслужить, и любовь можно купить или что-то вот подобное, и тогда он готов выкладывается по полной программе. нарывается на совершенно обратный результат и начинает испытывать раздражение и на своего там, супруга или супругу, и на самого себя и так далее. В общем, вот эта самая неадекватная самооценка, когда у человека она либо завышена, либо занижена, а это две грани одной и той же медали, имеет очень, к сожалению, приводит к плачевным последствиям, когда человек, он не может жертвовать от избытка, потому что у него нет этого избытка.
Да, именно.
У него внутри дыры. А почему так получается?
Не далее, как вчера, у нас завершилась первая ступень длительной такой учебно-терапевтической группы, которая называется «Самооценка и самоценность». Вот самооценка – это то, что на слуху. Но причиной неадекватной самооценки является утрата человеком ощущения безусловной ценности себя. Потому что в самооценке там есть все-таки опора на какие-то поступки, на какие-то качества, на какие-то особенности. А если мы говорим про ценность человека, то ценность любого человека безусловна. Здесь я, к сожалению, не могу вам привести такие антропологические примеры. Это часть отца Андрея Лоргуса, с которым мы ведем эти семинары, и он буквально полтора часа, то есть две пары, читает студентам лекцию по поводу того, что христианство привнесло в мир идею личности, что христианство привнесло в мир идею ценности личности, что это обусловлено жертвой Христа, что ради спасения личности каждого из нас Господь посылает своего Сына на страшные муки. Я, к сожалению, не антрополог, поэтому я не могу аргументированно сейчас все это обосновать, но я...
Ну, вот апостол Павел, простите, все уже обосновал, когда сказал, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ну, там дальше ни мужеского пола, ни женского и прочее, прочее, но это значит не то, что все, как сказать, такой унисекс, простите, это значит, что каждый, вне зависимости от того, какой он национальности, какой он половой принадлежности, какого он возраста, какого он социального статуса и уровня дохода, и уровня образования и прочее, прочее, является такой безусловной ценностью в глазах Бога. И это, в общем, такая основа, да, основа бытия такая.
И для нас это очень важно именно с психологической точки зрения, потому что если личность является безусловной ценностью, то личности не нужно заслуживать то, что по праву может ей принадлежать, а именно любовь. То есть безусловная ценность предполагает безусловную любовь к личности. И тогда можно просто быть или достаточно просто быть. Это не значит, что человек не будет ничего делать. Да? Uh-huh. Потому что сразу берут какие-то крайности, что ну вот если я могу просто быть, значит вот я не буду ни развиваться, ни меняться. Ничего подобного. Человеку свойственно, это в природе нашей заложено, и развиваться, и меняться, и творить, и делать какие-то замечательные вещи. Просто потому, что внутри такое богатство и такая полнота, что хочется это реализовать. Это в том случае, если человек чувствует, если у него связь не потеряна с этим богатством и полнотой. С чем мы сталкиваемся на консультациях и семинарах, очень многие люди сомневаются, они чувствуют внутри, напротив, пустоту. И они сомневаются в своей ценности, и они, наоборот, даже говорят, да, я пустое место, я никто, от меня ничего не зависит, я жертва обстоятельств. И вот из этой позиции такой жертвы обстоятельств и пустого места действительно появляется непреодолимое желание как-то оправдаться за свое существование.
Оля, подождите, а как они оказываются в этой ситуации, непонятно совершенно. Что их приводит? Это, собственно, какие-то размышления?
Не-не-не.
По поводу того, потому что ну, есть же какие-то спусковые механизмы, там, скажем, ну, человек вот окончил школу, например, да, ну, неплохо учился в институте и обучался той профессии, которую выбрал сам. Мы сейчас не берем случай, когда мама и папа, да, решают за ребенка, значит, пойдешь туда, будешь делать это, потому что надо выстраивать жизнь, надо выстраивать карьеру. Вот он выучился, ему не удалось найти себе хорошее, достойное место. Он мог бы, наверное, получать большие деньги, скажем так, вести несколько иной образ жизни и так далее, и так далее. И вот у него этого нет. Это же является спусковым механизмом, чтобы начать сомневаться в себе, что а что я сделал, я ничего не достиг, я и так далее, и так далее. То есть человек сам себя загоняет в это.
Понимаете, если измерять собственную ценность достижениями, тогда да. Если моя ценность не зависит от достижений, потому что бывают в жизни примеры, когда очень успешные и достойные люди вдруг все теряют. Раньше, вот до революции, я сейчас имею в виду, в таких случаях некоторые даже стрелялись. И с христианской точки зрения это нонсенс, потому что когда люди пытаются определить собственное достоинство и ценность за счет того, что они делают или имеют, это унижает христианское достоинство личности.
Это вот то, о чем как раз, понимаете, о чем слова апостола Павла, что неважно, какого ты... какого-то рода и племени, какой у тебя пол,
да,
какой
вот,
у
тебя... Да, все правильно, только в нашей бытовой жизни не все помнят слова апостола Павла, и как раз вот то, о чем мы говорим, состоявшаяся карьера, автомобиль, квартира, дача, уровень жизни и так далее, они на поверхности.
Хочешь, объясню, Володь, в чем фишка?
Да, я в принципе, понимаю, в чем фишка на самом деле.
Вы знаете, мне кажется, что здесь особенность такая нашего сознания. Мы привыкли... Пока мы учимся, пока мы, не знаю, становимся на ноги, пока мы делаем карьеру, что нас оценивают именно по нашим достижениям.
Да.
То есть нам ставят оценки. И мы себе начинаем тоже вот эти самые оценки ставить, как раз забывая о том, что есть вот эта безусловная ценность личности. И, вы знаете, мне кажется, большая ошибка, когда вот эти... То есть потому что оценку-то надо заслужить. И мне кажется, большая ошибка, когда вот этот принцип, он переносится на личные отношения, когда любовь тоже надо обязательно заслуживать. Это не значит, что мужчина не должен добиваться руки женщины, но это значит, что он не должен, так же, как и она, приносить себя в жертву, класть себя на алтарь этих отношений, а потом предъявлять претензии. «Я тебе все, а ты мне». Потому что вот тут вот начинаются перекосы. И это как раз, мне кажется, та самая неадекватная самооценка, когда мы мысленно продолжаем себе ставить там 5 с плюсом или единицу, там, или что-то еще. Я не знаю, но это же ужас просто.
Это, может быть, все из школы идет, вот эти привычки ставить отметки
ребенку. Понимаете, вы начали со школы, а мы начинаем с момента зачатия. В психологии.
На то вы и профессиональный психолог. Да. Я так, я, конечно, смотрю в корень этой проблемы, но не с точки зрения психолога, да, если можно так выразиться.
Понимаете, какая штука? Раньше об этом мало знали, но сейчас уже психологи, которые занимаются пренатальной психологией, это психология с момента зачатия. У ребенка там есть и чувства, да, и есть какие-то выборы даже внутриутробные, младенческие. Да. И сейчас уже нет сомнений, что в зависимости от отношения мамы, например, к беременности, да, желанное, нежеланное, или от состояния эмоционального мамы, меняется состояние ребенка в утробе. И уже в этот момент вот это ощущение ценности собственной жизни, именно ощущение непонимания, неосознания, незнания, то есть это никак не сформулировано. А это ощущение, оно у нас заложено в нашей природе, оно просто есть, дано изначально. Оно не формируется, оно просто, ну как, знаете, базовая комплектация личности. Mm-hmm. То есть у младенцев счастливых, которых все родители хотели, да, у них нет сомнения в собственной ценности, это видно у них на лице. Потому что они получают и от себя колоссальное удовольствие, от всех своих проявлений, и от жизни. Но уже внутриутробно это может нарушиться, и это ощущение может начать утрачиваться, если мама, например, размышляет, оставлять беременность или нет. То есть, по сути, убивать или не убивать ребенка. Да? Даже если она потом передумает, вот момент сомнения, он остается на телесной памяти. Потому что ребенок же он ощущает, да, к чему готовится мама, он не может этого не чувствовать. И у него остается в теле вот эта память.
Ой-ой, я тут сейчас вот просто подумал о том, что очень часто молодые мамы, да, и в том числе, да, задумываются о том, а как вот мы будем жить-то вообще, все так дорожает, а зарплата-то не очень. То есть у нас что, получается, огромное количество детей просто изначально рождается с заниженной самооценкой?
Конечно.
То есть это потенциально несчастные люди?
понимаете, не обязательно. Не просто... все так фатально, да, все-таки с этим можно работать, и я знаю очень успешные примеры работы, да, но, конечно, ситуация тяжелая, то есть здесь я тоже не хочу как-то вот говорить, что у нас все в порядке, да нет, это единичный случай, это очень много. Очень много. По статистике медицинской у нас 15 миллионов россиян нуждаются в психиатрической помощи.
Не в психологической, а в психиатрической.
Психиатрической. Это те, кто попали, да, под наблюдение.
Сюда добавьте еще депрессивные районы.
Да, конечно.
И все, что с этим связано. Конечно. Имеется в виду, да, сопутствующие заболевания. За, именно зависимость.
Я прошу прощения, нам, чтобы сейчас слишком сильно в сторону не уходить от основной темы нашего разговора, если можно, я так сейчас подведу краткий итог. Итак, очень важно, чтобы у человека была адекватная самооценка, чтобы она была не завышенная и не заниженная, а именно адекватная. Тогда получается, что, в общем-то, шансов построить счастливые отношения гораздо больше.
А факторы... еще важнее, чтобы было сохранено ощущение безусловной собственной ценности, потому что именно от этого ощущения зависит адекватность самооценки. Адекватная самооценка строится на ощущении, опирается на него, на ощущении безусловной собственной ценности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Красникова, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Ольга Михайловна, вы знаете, я тут на днях смотрела фильм, который прошел мимо меня, когда он только-только появился. Называется он «Версальская любовь». Там про отношения двух садовников, которые создают ноу-хау такое. Версаль для Людовика XIV при дворе этого короля. То, что они создадут шедевр, они еще не знают, это мы знаем. Но у них там, у них, знаете, у них все очень непросто складывается, потому что у него огромное количество своей боли, у нее тоже, она потеряла мужа, ребенка и так далее. То есть у них это уже не первое отношение. И, вы знаете, там хэппи-энд в этом фильме. И там звучит совершенно потрясающая фраза, когда он объясняет ей, понимаешь, говорит, вот когда мы с женой строили нашу семью, мы пытались друг другу объяснить, как надо жить. И говорит, я теперь понимаю, что это была ошибка. А она говорит, а что же будем делать мы? А он говорит, мы будем растить друг друга. Вот это самое растить друг друга или... тянуться друг за другом. Вот мне часто говорят, что, знаешь, это какая-то идеальная картина, в жизни так не бывает. Я задумалась и насчитала, бегло так, навскидку, в своем окружении 4 семьи. 4 семьи, где я знаю именно такие отношения, даже 5. Когда муж и жена не подавляют друг друга, не пытаясь друг за счет друга как-то самоутвердиться, реализоваться, потому что им чего-то не хватает в их внутреннем мире, и они таким образом другим человеком затыкают эти дыры, а они именно вот от полноты внутренней друг друга как-то очень, созидают, что ли. И это такое встречное движение. И это просто потрясающе. И я так понимаю, что... вокруг меня вот таких 5 случаев, я считаю, что это немало. Меня убеждают, что это крайне редкие какие-то, исключения, что это инопланетяне, что в реальной жизни... Ты вообще идеалистка, в реальной жизни так не бывает. Но ведь так бывает.
3-8%.
О!
Значит, тебе, Алла, крупно повезло.
Вообще...
Вернее, не тебе, а тем людям, которые так живут, а тебе повезло, что ты можешь это наблюдать.
Что они есть в моем окружении. Потому что я-то как себе, да, когда простраиваю какую-то вот такую модель отношения, она у меня складывается из вот этих примеров.
Я не хочу приводить вот мрачные примеры в наш светлый вечер, да. Ну, во-первых, у нас сейчас и время не очень веселое, но я просто хочу сказать, что... Вот наглядный пример я тоже видел на днях. Я был в одном многоэтажном доме, он 16-этажный, одноподъездный, башня. 2 лифта внизу. И вот зашла пара с ребенком семейная. Вот я не знаю, как это называется у психологов, но я вижу, что эти люди несчастливы. Вроде все нормально. Вроде отец занимается с ребенком что-то там. Вот даже на этом бытовом уровне, окололифтном, да, он что-то там пытается с ним как-то. Что вызывает вот просто какое-то вот так прямо отторжение у матери. Там, он как-то там и с пакетом ребенок держит там то ли сменку, то ли что. Они как-то так друг другу подфутболивают. У нее это вызывает вот прям... И видно, что просто люди несчастны. Вы знаете, я... ехал с ними в одном лифте, и как-то я не то чтобы какую-то горечь испытал, глядя на них, но, или там, или вообще какие-то эмоции, но просто вот думаю, боже мой, вот, и люди ведь живут с этим. Они находятся в замкнутом пространстве своей квартиры, там, я не знаю, она у них там двухкомнатная, наверное, или трех там. Не, я не, этого не могу знать. Но я думаю, во что же превращается их жизнь, и как они вот вообще сосуществуют, если это вызывает такое отторжение, такое раздражение.
И главное, как ребенку там жить.
Вот.
И потом, какую модель он вынесет из своей семьи, и дальше, какую модель он будет сам строить. Поэтому, когда вы говорите, что там школа, институт, уже поздно. Уже вот до школы время, которое ребенок жил в своей семье, он уже впитал на уровне ощущений и чувств всю картину мира. Она потом может как-то корректироваться, но, в общем, это нужно будет уже прикладывать усилия.
Ольга Михайловна, я помню, что когда мы с вами говорили про вот эту жертвенность и безусловную любовь, вы сказали, что человеку бывает очень трудно поверить в то, что любовь может быть безусловной, то есть то, что ее не нужно заслуживать, то, что это не бонус какой-то, не приз олимпийский, который дается в конце марафона. И бывает сложно именно потому, что для этого вы сказали такую фразу, ведь тогда человек думает, я теряю контроль над ситуацией.
Да.
Почему? Вот что это такое? Меня тогда это зацепило, я подумала, вы к нам придете, мы с вами подробнее об этом поговорим. Ведь это же какой-то крючок, на котором человек висит и не может от него, не может его отпустить, если он теряет контроль над ситуацией, если он начинает верить в то, что любовь безусловна. Как это все работает? Почему это так?
Смотрите, если я могу заслужить чью-то любовь,
да, так,
значит, чувства другого человека мне подвластны. Мне просто нужно правильно себя вести, выработать правильный алгоритм. И это очень частый запрос на консультациях бывает. Именно это, я называю это запрос на манипуляцию. То есть как мне, что мне ему сказать, как мне себя подать, как мне правильно поступить, чтобы он... Да? Ну, или чтобы она, мужчина тоже этим интересуется.
Я поняла, да, как это
и
работает.
И получается, что если я могу заслуживать, значит, есть определенный алгоритм действий, я выполняю это, и если я делаю все правильно, я получаю то, что я хочу. Но если любовь не заслуживается, она дается даром, и это добрая воля другого человека, и я на это не могу повлиять, как бы я там чего бы ни делала, да, а он, либо он меня любит, либо нет, либо он испытывает ко мне симпатию, либо нет. Причем по независящим от меня причинам, как правило. Может быть, я ему напомнила его бабушку, которая его там в детстве ругала и била, пирожков не давала. И вот, глядя на меня, он испытывает стойкое отвращение. Я тут ни при чем, и я не могу это изменить. Я не могу это исправить.
Вы знаете, вот здесь опять же, мне важно, чтобы нас не поняли превратно. Если любовь, безусловно, ее не нужно заслужить, это же не значит, что в отношениях ничего не надо делать, с той и с другой стороны. Вот он меня либо любит, либо не любит, или она меня либо любит, либо не любит, поэтому можно сложить лапки, выдыхать и смотреть, как, а оно пусть все течет, как течет. Само рассосется, либо во что-то выльется.
Когда я говорю, что не надо ничего делать, я имею в виду, что не надо ничего из себя представлять.
Угу.
Заметьте, что-то из себя представлять, это значит не быть собой. И не надо стараться. Стараться, в смысле, напрягаться и насиловать себя.
Согласен.
И пытаться казаться другим человеком, да? Или другой, да, личностью, которая бы устроила... предполагаемо устроила другого
отношения. Но если мы говорим о любви, то в любви столько желания и помочь, и поддержать, и проявить нежность, и проявить заботу. И это настолько естественно, что там не возникает вопроса, что человек ляжет на диван и говорит, ну все, теперь давайте вот любите меня.
Почему, если это настолько естественно, вы говорите, что таких... отношений, про которые сказала я, где встречное движение есть вот в этой самой правильно понимаемой жертвенности, из желания что-то дать другому человеку, из желания поделиться, всего 3-8%, если это настолько естественно.
Понимаете, у нас система воспитания до сих пор, к сожалению, остается противоестественной. У нас все перевернуто с ног на голову. У нас бытие недостаточная ценность, если оно не подкреплено деланием и имением. То есть, если мы берем естественную последовательность, то сначала быть. Этого достаточно для счастья, и в этом достаточно смысла, чтобы сохранять свою жизнь.
Не делать и не казаться, да, а именно да. быть.
Это потом важно. Иметь, то есть иметь эту жизнь, иметь себя, свои особенности, свои таланты, иметь – это значит владеть, развивать, нести ответственность. Не только получать удовольствие.
Ну и так. Третья точка опоры какая?
И третье – делать. Делать из своего бытия, из того, что я имею, реализовывать это, развивать это.
Ну и для устойчивости поставлю четвертую точку опоры. Получать от этого удовольствие в первую очередь.
А удовольствие фоном может идти.
Ну, конечно, это не должно быть целью, но все-таки ощущение вот какого-то удовольствия, да, или, можно сказать, радости, оно все-таки должно быть от того, что
но
ты
оно
и
может
живёшь.
Начаться уже в самом, вот, на первой строчке, да, где быть. Вот радость бытия у нас, к сожалению, в культуре, ну как, я это называю национальный спорт, упиваться страданием.
О, да, мы русские очень любят пожалеть
себя.
Да, очень.
А еще сказать, что во всем виноват сосед.
Поэтому вот Дольче Вита нам, конечно, пока только снится. И если мы говорим о вот этом искаженном воспитании, то то, что естественно было для души, для личности, оно сейчас воспринимается как нонсенс. Некоторые это говорят, да это эгоизм какой-то. У нас постоянно вот эти баталии идут. Я говорю, забота о себе, нет, это самолюбие. Я говорю, да подождите, в самолюбии там нет любви к себе, там нет заботы о себе. Там есть, наоборот, искаженными способами подтверждаемая собственная значимость. Когда человеку нужно подтверждать свою значимость? Когда он не сомневается?
Мне кажется, что гораздо проще. Вот то, что вы говорите, это такой, это уже продвинутый уровень. А гораздо проще биться головой об стену и говорить, я хуже всех.
Но
потому что в этом есть какой-то...
Ну,
бывают такие перекосы. А бывает такое, что вот есть внутри одно большое «я», и весь мир вращается вокруг него. А мне кажется, что это, по сути, одно и то же.
Да.
Можно я приведу феерический пример? Вот прям такой свежий. Одна из этих семей, о которых я упомянула, как, что они для меня как образец такой, это не значит, что в этих семьях нет проблем. Везде всего хватает. И вообще хорошо там, где нет нас. Но просто у людей настолько сильное желание ну, вот то, что расти друг за другом, что я со стороны любуюсь на это и понимаю, что вот, так, вот это желание, оно преодолевает все. Ну, просто это любовь. Одна из таких вот супружеских пар, они недавно отметили свое 25-летие супружеской жизни, то есть у них была серебряная свадьба. А они такие очень молодые, деятельные люди, это ранний брак, хотя в случае мужа это уже второй брак, ну, неважно. И он вот все эти 25 лет, понимаете, он влюблен в свою жену. Такое бывает не только в фильме «Обыкновенное чудо», где волшебник говорит, что я 15 лет влюблен в свою жену, я безумец. Нет, это бывает в реальной жизни, я это видела. И он все думал, как бы ей сделать подарок к этой значимой для них обоих дате, потому что многое пройдено за это время, там семья была и на грани разрыва, развала, и все это они сумели преодолеть. И вот он уезжает в командировку и возвращается. А они люди абсолютно такие, знаете, все вышли из Советского Союза. Но просто вот как это бывает, да, как это бывает, когда люди хотят это преодолеть, когда они чувствуют безусловную ценность, видимо, и себя, и друг друга. Он возвращается из командировки, позднее время, там около 12. Она, естественно, его ждала, она приготовила ужин, дети все уже накормлены, уложены, к школе подготовлены, все хорошо. Он возвращается из командировки, садится за стол и говорит, ну, я тут поем, а ты пока иди, собери чемодан. Она говорит, в смысле? Он говорит, ну иди, мы выезжаем через 2 часа. Она говорит, куда? Время? Ночь на дворе, да? Он говорит, ну выезжаем, ты не спрашивай, все потом по дороге объясню, сейчас некогда, мне поесть надо. Вот, и он сидит там, ужинает, она идет собирать чемодан. Она говорит, да-да, и вечернее платье не забудь. Тут она вообще уже теряется в догадках, но понимает, что это какой-то сюрприз, и надо, чтобы он раскрывался постепенно. То есть она решила, что это круто, это какой-то квест. Она собрала чемодан, взяла вечернее платье, все как ей велели. Подъезжает их друг на машине. Знаете, просто вот как какая-то сказка такая, карета подана. И они садятся и едут в аэропорт. Она по дороге, правда, спрашивает, слушай, ты скажи, мы хотя бы там куда-то в какой-то город едем или на самолет? Он говорит, на самолет, так и быть, сказал. И только в аэропорту, когда она увидела стойку регистрации, она поняла, что они летят в Венецию. Они не так, чтобы какие-то там суперсостоятельные люди, нет. Просто он потрудился, ловил дешевые билеты и организовывал, потратил значительное количество сил и времени, и так еще, чтобы все было втайне от нее, на то, чтобы организовать это путешествие. Они оперу очень любят. Они приехали в Венецию, она поняла, что это уже сбыча мечт, но она еще не поняла, зачем ей было вечернее платье, а оказалось, что они идут в Ла Феничи. Ну, это опера, один из самых известных оперных залов в мире. То есть он купил билеты, причем умудрился как-то, я не знаю, скопить денег на то, чтобы купить билеты в партер. И они оказались там, в разгар карнавала. И вот это вот все, понимаете? Вот сказать, что это... То есть это же на всю жизнь. И это не только для них подарок. Я когда слушаю эту историю, у меня внутри все просто, знаете, ликует и поет от того, что такое в жизни действительно бывает. Причем, я думаю, ну вот понятно, что они, да, они сумели там как-то Венеция, все красиво, хорошо, но что мешает, например, у нас там то же самое сделать с Петербургом или с, там, не знаю, с Пермью, где потрясающий театр оперы и балета, или если люди не любят оперу, но любят что-то другое, то организовать что-то другое, подобное. Это же волшебство абсолютно рукотворное.
Так куча народу это устраивает, я тебе должен сказать.
Что устраивает?
Вот то, про что ты рассказываешь.
Ну, устраивает.
Вот эти, квесты, вот эти сюрпризы. У меня вот две семейные пары, знакомые мои хорошие очень друзья. Я тоже, кстати, не гнушаюсь такими вещами. Вот буквально с перерывом в 5 дней одни улетели, я сейчас просто навскидку не могу вспомнить, куда. Вторые улетели принципиально смотреть нидерландскую живопись. Вот на эти, вот на минувшие праздники.
Слушай, нас слушает куча народу, Володь, которые не могут себе позволить улететь куда-то там. Вот, но мне кажется, что принцип сам базовый, он важен, что вот так вот сделать сюрприз для другого человека, а не ждать, пока что-то сделают мне.
Вы знаете, по поводу сюрпризов здесь нужно быть настолько аккуратными. Я вам сейчас расскажу грустные примеры. Там, правда, не мужья это делали, там делали в одном случае мама, в другом случае свекровь.
Ой,
да,
уже настораживает.
И это как раз примеры такой невротической жертвенности, не очень адекватной. Тот пример, который вы привели, там, что очень важно, что муж знал, что жена любит, он предполагал, что ей это понравится, и, возможно, она тот человек, который любит сюрпризы. Потому что не каждой женщине понравится такое приключение.
И не каждому мужчине.
Да. Поэтому здесь нельзя это рекомендовать.
Ну, конечно,
как,
они хорошо друг друга знают.
Рецепт,
25
да,
лет вместе.
Да, в том-то и дело. Но смотрите, какая штука. Если направленность человека не на то, чтобы действительно провести вместе время и проявить свою любовь, а чтобы получить благодарность и какую-то выгоду, или почувствовать, какой я крутой, какой я хороший, да, то этот сюрприз может стать насилием. Вот пример из моей практики, когда женщина на 2 недели уехала отдохнуть, она жила с мамой вдвоем, мама пенсионерка в двухкомнатной квартире, и когда она вернулась, она заходит в свою комнату и видит, что мама, пока ее не было за 2 недели, сделала ремонт по своему вкусу. И выбросила половину ее личных вещей.
Боже мой, я представляю, что с этой она дамой творилось.
Рыдала, я думаю, да. Она рыдала даже на консультации, когда это рассказывала. А мама тут же легла с гипертоническим кризом, с воплями: «Ты мне не дочь, ты неблагодарная», там и дальше всякие.
Но это же манипуляция.
Вот, поэтому я говорю, что сюрприз сюрпризу рознь.
О, это правда.
Это не манипуляция, это отсутствие головы просто, потому что эти вещи обсуждаются.
Понимаете, это ничем не отличается от поездки, о которой сейчас мы слушали. Понимаете, это желание порадовать, но без учета интересов, особенностей, там, желаний другого. Это жесткое нарушение границ.
Да, здесь я тоже, пожалуй, соглашусь. Хотя то, что касается вот рассказа Аллы и вот моих друзей, все получили колоссальное удовольствие, потому что это действительно был сюрприз. В одном случае это... Да, это вот что касается моих историй, то это были подарки на дни рождения. отношения. Причем мы все дружим большой компанией, две эти пары не знали об этих подарках. То есть каждый это сделал спонтанно. То есть вот эти вот жены, так скажем, да, вот этих ребят, они не договаривались между собой, что я своего везу туда, а ты своего везешь сюда. Ну, просто это удивительное совпадение, что так получилось буквально с разницей в несколько дней. Но пока я слушал то, что рассказывала Алла, и пока я вспоминал свою историю и то, что сейчас сказали вы, я вот все-таки могу прийти к заключению, что мне бы не все понравилось из таких бы экспериментов, потому что если бы... Я вполне допускаю такой момент, что ко мне придут и скажут, там, Володь, ты вот, знаешь, все, короче, давай, собирайся, а я в этот момент увлечен какой-либо книгой, или мне дали посмотреть какой-то фильм, в мои планы это не входило, давайте мы как-то будем...
Поэтому, Володь, применительно к тебе, если хочешь что-то сделать, нужно действовать иначе, с учетом того, что нравится тебе, и каковы твои планы.
Мои друзья просто очень запущенная вообще.
Просто мои друзья очень легкие на подъем, они, естественно, друг про друга все это прекрасно понимают и знают, что это будет 10 из 10. Но это важно.
Да, мы продолжим наш разговор буквально через минуту. Тема очень интересная. Пока мы напомним нашим слушателям, что нас в этой теме поддерживает Ольга Красникова, психолог-консультант, преподаватель психологии, участник Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии, руководитель психологического центра «Собеседник» и проректор Института христианской психологии. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».